Сайт разговорсбогом.ру представляет «Финансы в царстве Господа», часть 5, спикер Кари Блейк. Давайте прочитаем Римлянам 8:32. «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего». Заметьте, что написано «как с ним не дарует нам и всего». Когда мы просим Иисуса Христа стать нашим спасителем, то с ним приходит все, что Господь имеет. Понимаете? То есть вы не должны что-то выпрашивать или выманивать у Господа. С Иисусом Христом Отец дарует нам все. Луки 12 глава, 32 стих. «Не бойся же, паства моя, потому что Отец ваш хочет дать вам царство». Примечание переводчика. В оригинале написано, что это радость для Отца, чтобы дать нам царство. Обратите внимание, что Библия говорит: «Отец ваш хочет дать вам царство». Дать вам царство не сеять, чтобы получить взамен его царство, а просто дать вам царство. Римлянам 12 глава, 20-21 стихи. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты собираешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Видите, здесь Господь не говорит нам существовать вместе со злом, а побеждать зло добром. И если Господь говорит поступать так с нашими врагами, то мы соответствующим образом тогда должны поступать и с членами его семьи. Еще лучше должны поступать. Матфея 5:43-48. «Вы слышали, что сказано? Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь и на праведных, и на неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». В некоторых случаях люди думают о дожде как о чем-то плохом. Здесь же дождь рассматривается как то, что приносит жизнь, благословение. Как видите, Господь посылает дождь и на праведных, и на неправедных. Мы должны поступать соответствующе, как и Бог это делает. Господь добр ко всем. Тут не говорится, что Бог добр только к праведным. Псалом 102, с 8 по 13 стихи. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его». Обратите внимание, что здесь не говорится, что Господь воздал нам по грехам нашим, как многие говорят. Почему же тогда происходят разные плохие вещи? Если люди ходят в компании со злом, то они и видят злые последствия этого. Но Господь так с вами не поступает. Теперь отвечу на несколько вопросов. Вопрос такой: являются ли пророки и апостолы домом, хранилищем моего, если рассматривать книгу Малахии 3:10? Как-то мне сказали, что так как хлеб означает слово, то они, имеются в виду пророки и апостолы, называют себя домом, хранилищем моего. Это неправда и чистой воды манипуляция. Дом, хранилище моего – это тело Христово, это церковь его. Это может быть поместное собрание. Давайте определим, что такое церковь. В книге Малахии это значит Божий храм или синагога. Следующий вопрос. Для чего была предназначена десятина изначально? Десятина была предназначена как для обеспечения служителей храма, так и для благотворительности, для благотворительных нужд. Служители храма не получали зарплату. Они питались тем, что приносили в храм другие люди в качестве жертвы. Так было в Ветхом Завете. Следующий вопрос. Как определить, какую сумму должен получать служитель? Должно ли это определяться суммой собранных пожертвований? Давайте подойдем к этому вопросу с двух сторон. Духовная сторона этого вопроса, или же что об этом написано в Библии. И вторая, легализация этого вопроса в настоящее время. В настоящее время, по, например, американскому законодательству, запрещено устанавливать зарплаты служителям, исходя из процента собранных пожертвований. И это очень хорошо, потому что если бы это было разрешено, то представьте себе, что такие служители будут делать все возможное, чтобы только собрать еще больше пожертвований. Зарплаты служителям устанавливаются и контролируются правительством в Америке. Вам даже не обязательно получать специальный сертификат, который дает налоговые привилегии, чтобы быть церковью или служением. В Америке статус 501c3, который церкви могут получить, дает налоговые привилегии тем, кто жертвует данной религиозной организации, церкви или служению. Поэтому многие религиозные организации хотят получить такой статус, чтобы собрать побольше пожертвований. Потому что если у церкви есть этот статус, то те, кто жертвует этой церкви, они получают налоговые льготы. Но проблема в том, что присваивая такой статус, правительство получает право контролировать церковь, контролировать то, что проповедуется с кафедры, и при необходимости даже закрыть церковь. Поэтому в США во многих церквях не хотят затрагивать тему, например, гомосексуализма или греха, так как на госуровне было принято решение, что таким образом ущемляются права человека. Соответственно, если церковь или служение имеет, например, статус вот этот американский 501c3, она является корпорацией, находящейся под контролем правительства США. И правительство одной рукой дает церкви льготы, а другой забирает свободу говорить Божье слово. Многие церкви настолько зависимы от этого статуса, что лишились его, что если бы они его лишились, они бы закрылись и прекратили существовать. Поэтому правительство манипулирует церквями, и церкви становятся своего рода политическими партиями. Я не видел ничего подобного ни в одной из других стран. Ни одна страна не дает таких льгот людям, живущим, жертвующим на нужды церкви или служений. Следующий вопрос. Считаете ли вы, что финансовая модель, используемая в John G. Lake Ministries, применима для других церквей или организаций? Думаю, что это должно сработать и для других служений. John G. Lake Ministries содержит церковь. Ни копейки из церковных пожертвований не идет на выплату зарплаты штатным сотрудникам церкви. Но так делать не обязательно. Помните, что мы говорили о библейских принципах десятины. Десятина шла на обеспечение служителей храма и благотворительные нужды. Но так как средства поступают от служения, то нам не нужно использовать на это десятину. Очень хорошо, когда церковь может себе это позволить. Если же возникает необходимость изменить данный ход вещей, мы сделаем это и все равно останемся в рамках библейского принципа относительно десятины. Например, мы захотели пригласить служителя из Чикаго, но всего лишь на пару месяцев, потом он вернется обратно, так как у него должен родиться ребенок. Он будет помощником пастора, но пока он работает здесь, у него не будет зарплаты от церкви. И, соответственно, мы будем собирать пожертвования для оплаты его расходов. Следующий вопрос. Как определить, сколько должен зарабатывать служитель? Если церковь или служение имеет налоговые преференции, если говорить про США, то обязательным условием будет наличие совета директоров, который решает, сколько будет получать тот или иной служитель. Это госмодель, но не библейская модель. Библейской или апостольской модели это должен решать руководитель, советуясь со своими помощниками и старейшинами. Плюс правительство, например, США, определяет прожиточный минимум, сколько машин может быть у служителей и так далее и тому подобное. «Я являюсь директором John G. Lake Ministries», — говорит Карри. «В церкви же есть свой совет директоров, состоящий из 3 человек. И я в этом совете не состою. Почему? Потому что хочу, чтобы это была отдельно стоящая структура. Тогда я могу проповедовать все, что скажет мне говорить Господь. И тогда никто не сможет заявить, что я проповедую какое-то популярное послание, чтобы сделать на нем деньги. По документам я являюсь духовным руководителем или советником. Я являюсь духовным куратором церкви, но по бумагам полноправным куратором церкви является совет директоров. Такая структура церкви не является традиционной для Америки, но с апостольской точки зрения так и должно быть. И если совет директоров считает, что что-то должно быть изменено, я с этим не соглашусь, то процесс будет следующим. Совет директоров вынесет этот вопрос на рассмотрение всей церкви. Церковь существует, потому что люди приезжают слушать мои проповеди. Да? Церковь понимает и знает, что если они пойдут против меня, я буду вынужден их покинуть. Но в свою очередь я понимаю, что, скорее всего, после того, как это произойдет, церковь долго не просуществует. Хотя, возможно, все. Я очень ценю наш совет директоров, и у нас нет такого рода проблем, но легально мы должны быть готовы ко всему. Если вы спросите меня, то я хочу, чтобы мой доход шел с продажи книг и учебных пособий, а не с пожертвований церкви или служения. Чтобы церкви не нужно было решать, сколько я буду зарабатывать от церкви. Но это не будет работать там, где люди не продают книги или пособия. Следующий вопрос. Имеет ли руководитель служения право определять, как потратить десятину? В Соединенных Штатах Америки и технически, и легально не имеет такого права. С библейской точки зрения имеет. Но ключевым в этом вопросе является создание команды, которая работает слаженно и продвигает Божье Царство. Если вы вынуждены держать все под контролем, то вы уже в неправильном положении. Сам Господь дает послание служителю, и сам Бог обеспечивает служителя всем, чтобы это послание было услышано людьми. Бог посылает ему людей в помощь, чтобы они позаботились о том, чтобы послание Божье было зрелым и чтобы оно распространялось. Таков библейский подход к этому вопросу. С другой стороны, когда Бог дает человеку послание, то вместе с этим наделяет его мудростью и пониманием окружить себя людьми, которым можно доверять. Но проблема в том, что в первом поколении служителей все это соблюдается, но потом теряется. Или же в кругу служителей появляются такие советники, которые начинают их возвеличивать. И тогда с теми, кто был с самого начала и говорил правду, начинают прощаться. Главное, чтобы вы с самого начала строили на твердом библейском основании, стояли на этом вне зависимости от того, кто бы вам что ни говорил. Первое, что я говорю тем, кто приходит работать и служить с нами, что как только вы посоветуете мне сделать что-то нелегальное, аморальное или неэтическое, вы сразу же будете уволены. Я не собираюсь окружать себя людьми, которые могут послужить причиной моего падения. И мы хотим, чтобы люди говорили правду. Окружите себя людьми, которые любят Господа и вас, а не теми, кто будет с вами ради денег. Те, кто работает за зарплату, всегда хочет больше денег и принимает решения, исходя из зарплаты, исходя из финансов. Иногда служение будет проходить через временные трудности, чтобы делать то, чего от вас хочет Бог. Мы с самого начала решили, что хотим именно этого, и наше решение неизменно. Следующий вопрос. Как нужно управлять финансами в церкви? По-моему, чем проще управление, тем лучше. Это то же самое, как читать Библию. Вы читаете, что там написано, и понимаете это дословно. Я к этому отношусь просто. Мы не покупаем те вещи, за которые надеемся получить компенсацию от церкви. Мы не ждем, что кто-то покроет наши расходы. Мы спрашиваем разрешение на приобретение той или иной вещи и только потом покупаем. Когда мы собираем пожертвования, то это делают двое. Трое подсчитывают собранное, и двое ставят свою подпись под итоговой суммой собранных пожертвований. Я был в одной церкви, и в то время, пока пастор проповедовал, двое служителей, стоя прямо перед кафедрой, быстренько пересчитали собранные пожертвования и отдали сумму пастору. Быстро и просто. Вы можете внедрить схемы контроля, которые сохранят вас от каких-либо неприятных ситуаций. Когда кто-то произносит слово «церковь», то сразу же на ум приходят большие здания и так далее и тому подобное. Технически наши команды жизни созданы по подобию церквей, и совершенно не важно, где они встречаются. У кого-то в доме или же в кафе арендуют помещение. Матфея 18:20, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. К тому же, если вы являетесь лидером команды жизни, то вы пастор. Поэтому вы будете учить и проповедовать, и завоевывать учеников. Многие смотрят на меня как на пастора. Технически я апостольский куратор служения. То, чем я сейчас занимаюсь, не есть пасторство согласно Библии. Пастор занимается тем, чем занимаются лидеры команд жизни. Пастор вовлечен в жизнь членов команды почти на каждодневной основе. То есть пастор взращивает учеников. На данный момент, согласно этой схеме, у меня нет учеников. У нас существует несколько уровней ученичества, которые касаются и нашего штата сотрудников. И я планирую проехаться по разным штатам и встретиться с лидерами команд жизни. В данный момент Бог направляет меня больше в сторону апостольства. Я уделяю особое внимание командам жизни, а не семинарам, которые соберут целые стадионы. Возможно, вы спросите, если мы говорим о командах жизни, то зачем тогда говорить о финансах? Вот здесь вы не правы. В любую деятельность, связанную с людьми, обязательно будут вовлечены финансы. Потому что будет собираться и десятина, и пожертвования. Поэтому, как и в церкви, в любой команде жизни должно быть лицо, ответственное за финансы. Быть лидером команды жизни не так-то уж и просто. Вам надо знать своих людей так, чтобы вы могли им доверять. Потому что достаточно одному человеку сделать что-то неправильно в области финансов или в какой-либо другой области, и вся команда будет иметь плохую репутацию. Поэтому мы очень серьезно относимся к тому, кто может быть лидером таких команд. Мы верим, что именно этого хочет Бог, и движемся в этом направлении. Мы будем обучать лидеров команд жизни тому, как распоряжаться финансами. И это будет что-то другое, не семинар. Рассмотрим пожертвование или приношение. Слово «пожертвование» используется в английской версии Библии короля Иакова 504 раза. Слово «приношение» 210 раз. Оно встречается гораздо чаще, чем слово «десятина». Заметьте, что первое убийство было совершено именно из-за дара. Бытие 4:1-8. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, а Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. Марка 12 глава, 28-34 стихи. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоей. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше сих заповеди нет. Книжник сказал ему: хорошо, учитель, истину сказал ты, что един Бог есть и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: недалеко ты от Царствия Божьего. После того никто уже не смел спрашивать его. Обратите внимание, Иисус говорит, чтобы мы возлюбили Его всем сердцем и всем умом, и всей душой, и всей крепостью. Я хочу, чтобы люди поняли, что они не могут ничего удержать, или же, имея средства для помощи, кому-то направлять нуждающихся в церковь, чтобы им там помогли. Потому что одно дело, когда это мои личные деньги, а другое – средства церкви, хотя она и призвана помогать нуждающимся. Конечно, церковь должна помогать нуждающимся, но мы должны думать иначе. Все, что принадлежит мне, принадлежит Господу. Да, Господь велик и любящ. Он обильно благословляет наше служение, но я также думаю, что Господь благословляет нас, потому что все до копейки, как в служении, так и в моих личных финансах, принадлежит Ему и идет туда, где это необходимо. Мне все равно. Если нужно отдать все, я отдам. Мы уже делали подобное, никому об этом не говорили и видели, как Господь возвращал нам все сполна. Вам нужно побороть страх отдавать. Это просто страх, что вам не хватит на жизнь, если вы отдадите. Но Господу можно доверять. Он ваш небесный папа. Он позаботится о вас. Даже если ваше сердце обращено к людям, и вы будете им помогать, Он благословит вас даже сверх того, о чем вы можете мечтать. Я не изменился, когда начал проповедовать. Я такой же, каким был 20 или 30 лет назад. Я всегда хотел помогать людям. Разница лишь в том, что теперь мы можем помогать большему количеству людей. Мне все равно, что мы имеем или чего не имеем. Мы рассматривали возможности покупки земли под строительство, но это не значит, что у нас на счетах лежат огромные суммы денег. И я не практикую покупки в кредит. Всю свою жизнь я расплачивался реальными деньгами. Я сказал жене, что не хочу покупать дом, хотя мы уже посмотрели несколько вариантов. Жена спросила меня, почему? На что я ответил: потому что мне так сказал Господь. Я получил пророчество. Ты заботься о доме моем, а я позабочусь о твоем доме. Я знаю, что Он позаботится. Я не собираюсь волноваться на эту тему, потому что не хочу получить Измаила вместо Исаака. Мы снимаем дом, и наш контракт подходит к концу в этом году. Мой сын купил дом, моя дочка в процессе покупки дома, и моей жене тоже хочется иметь свой дом. Но я спросил ее, вдруг это не божий план для меня? Может быть, мы будем снимать жилье до конца жизни? Я не хочу покупать дом просто потому, что так делают все вокруг. Если так будет нужно, то мы можем снимать дом и до конца жизни. Я не собираюсь занимать свои мысли земным. Меня ожидает мой совершенный дом на небесах. Я бы с удовольствием купил так называемый дом на колесах, в котором можно и жить, и путешествовать. Я не хочу думать так, как думают все, именно потому, что все так думают. Я хочу делать то, чего от меня хочет Бог. Я сказал жене, что, возможно, причина, по которой мы не должны покупать дом, в том, что, может быть, Господь знает, что если я куплю дом и устроюсь там в уюте, у камина и комфорте, то уже не захочу потом никуда ехать и просто перестану учить и проповедовать. Я хочу быть свободным, чтобы ничто не удерживало меня от его миссии. Это то, как мыслю я, и это работает лично для меня. Я живу так, но не утверждаю, что и вы должны жить так же. Еще раз, Марка, 12 глава, 28-34 стихи, да? Книжник сказал ему, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него, и любить Его всем сердцем, всем умом и всею душой и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». В Ветхом Завете Господа не радовали жертвы. Они свидетельствовали лишь о том, что кому-то все же придется заплатить за грех. Человеческая натура такова, что если мы согрешили, то нам хочется принести что-то в жертву, особенно если мы согрешили против Бога. Нам хочется заплатить за это и забыть об этом. Или же мы платим собственную цену, но это уже наша самоправедность, которая ненавистна Господу. Мы не можем заплатить за свои грехи. Иисус уже сделал это. Неважно, что мы будем делать и как мы будем себя наказывать, пытаясь показать серьезность нашего раскаяния, Господь принимает только одну жертву. Жертву Иисуса Христа за все грехи. Смотрите на Иисуса. Примите Его жертву за все ваши грехи и задумайтесь, чего это стоило Ему. Мы пытаемся наказывать себя за свои грехи, потому что так мы чувствуем себя менее виноватыми. Но нам не нужно чувствовать себя менее виноватыми, но чтобы с нас была снята вся вина. Согласны? Мы пытаемся доказать сами себе, что наши прегрешения не такие уж и серьезные, но сами по себе мы не можем принести жертву, которая будет принята Господом, как достаточная жертва за грех. Только жертва Иисуса покрыла все наши грехи.